Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Мадридская Бутова. 70 лет со времени массовых расстрелов в Испании. Как соотносятся компетенции столичных мэрий и центральных органов власти в Европе? Экологи против поправок в градостроительный кодекс России. И о чем расскажет ДНК динозавра? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Испании отмечается 70 лет со времени массовых расстрелов заключенных мадридских тюрем. В местечке Паракуэлес, которому довелось стать аналогом московского Бутова, испанские чекисты, действовавшие под эгидой компартии, расстреляли тысячи своих соотечественников, в основном представителей духовенства и творческой интеллигенции. Параллели с полигоном НКВД в Бутово тем более уместны, что, по данным испанских историков, техническую помощь в уничтожении врагов оказывали испанцам советские специалисты. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Местность, известная как Паракуэльос, находится в 18 километрах к северо-востоку от Мадрида, в пойме реки Харама, недалеко от построенного здесь уже в послевоенные годы международного аэропорта Барахас. Первые автобусы и грузовики с арестованными появились здесь 7 ноября 1936 года. Траншея глубиной в 3 метра и длиной в 100 была уже готова. 25 узников поставили к ней лицом и расстреляли в упор в затылок. Трупы присыпали землей и к траншее поставили очередную партию арестованных. Так продолжалось целый месяц, до начала декабря, когда расстрелам под нажимом международной общественности был положен конец. Ну а началу спецоперации в Паракуэльесе испанских чекистов, именно так называли в те годы в Испании, по известной аналогии сотрудников карательного органа республики, предшествовали определенные исторические события. К ноябрю войска восставшего против левого правительства республики генерала Франко подошли вплотную к испанской столице. Историк, автор книги о расстрелах в Паракуэльесе Сесар Видаль.
Вопрос о расстрелах встал в связи с опасением, что заключенные могут быть освобождены наступающим противником. И громче всех об этой опасности заявляла Коммунистическая партия Испании.
Бои велись в городских пригородах, в парке Каса-дель-Кампо, в университетском городке вдоль реки Мансанарес. Республиканское правительство бежало в Валенсию, а столицей стала управлять хунта обороны, в которой ключевые позиции заняли коммунисты и представители других левых партий. Так, Совет общественного порядка, на который возлагалось обеспечение безопасности в столице, возглавил Сантьяго Карильо, впоследствии бессменный генеральный секретарь Компартии Испании, один из основателей, появившийся впоследствии в 70-е годы теории еврокоммунизма. Но в 36-м ему был 21 год. Сотрудниками Совета карательного органа Мадрида были члены объединившейся накануне социалистической и коммунистической молодежных организаций. Историк Сесар Видаль.
Расстрелы начались с приходом во властные структуры Мадрида коммунистов. Любопытно, что Карильо стал членом компартии за день до своего назначения на пост главы Совета общественного порядка. Именно он, находясь в рядах социалистов, объединил молодежь соцпартии и компартии и стал председателем единой организации. Затем, ничего не сказав Ларго Кабальеро, который был генсеком соцпартии и председателем правительства, он переметнулся к коммунистам и занял должность в Мадриде.
Мадридские тюрьмы оказались в ведении Карильо. В них содержались лица, арестованные сразу после начала восстания генерала Франко в июле 36-го, потенциальные враги. Священники, студенты, предприниматели, журналисты, писатели, юристы, университетские преподаватели и другие представители интеллигенции, не верившие в блестящую перспективу строительства коммунизма в Испании по сталинской модели, идею, с которой в те годы выступала испанская компартия. Карильо, который до сих пор здравствует в Мадриде и считается одним из отцов нынешней испанской демократии, поскольку участвовал в подготовке конституции, принятой в 1978 году в ходе перехода Испании от тоталитарного режима к демократической форме правления, никогда не признавал своей причастности к расстрелам. Между тем, осенью 1936 года слух о расстрелах быстро распространился среди жителей Мадрида. Но те, кто понимал, что власти совершали преступления, вынуждены были молчать, а большинство населения пролетарских окраин даже радовалось этому. Историк Игнасио Родригес.
Надо иметь в виду ситуацию, сложившуюся в осажденном городе. Население голодало, подвергалось методичным бомбардировкам, жило в постоянном страхе, поскольку официальная пропаганда твердила о так называемой «пятой колонне», шпионах, отравителях и убийцах, которые якобы действовали внутри города. Именно эти враги народа, как полагали рядовые испанцы, и подлежали расстрелу.
А ла чафа финал, но?
Правда, официальное решение о расстрелах никто не принимал. В соответствии с официальными распоряжениями начальства, заключенные подлежали эвакуации в тюрьму, расположенную в поселке Чинчилья на востоке Испании, на территории, находившейся под контролем республиканского правительства. Под этим предлогом их ежедневно вывозили на рассвете из 4 мадридских тюрем, пленникам связывали руки, сажали в автобусы или грузовики, но отправляли не в Чинчилью, а к траншеям в Паракуэльесе. Люди, которым объявляли, что их эвакуируют, покидали мадридские тюрьмы даже с радостью. К началу ноября в этих тюрьмах содержалось более 15 тысяч человек. Камеры были переполнены, помещение не отапливалось, еды не хватало, спать даже на полу приходилось по очереди. День начала расстрелов 7 ноября, естественно, был выбран не случайно. Как полагают испанские исследователи, это была дань советским товарищам, военспецам и советникам республиканского правительства и памятной дате, которую испанские коммунисты отмечали как свой праздник. В прошлом, еще при диктатуре генерала Франко, испанские исследователи вообще были склонны свалить всю историю с расстрелами на советских советников. В испанской исторической науке тогда доминировал ультранационализм, и любое злодеяние старались списать на иностранцев. Так что выходило, будто бы советы чуть ли не заставили испанцев расстреливать своих соотечественников. Историк Сесар Видаль с этим мнением не согласен.
Я полагаю, что роль советских специалистов была второстепенной в истории с расстрелами в Паракуэлесе. Можно предполагать, что речь шла лишь о техническом содействии, то есть о методике расстрелов. Дело в том, что раньше в Испании никогда так людей не уничтожали, не готовили заранее огромную траншею, не ставили арестованных таким образом, чтобы они, получив пулю в затылок или спину, сами падали в могилу. Зато в России такой метод, как известно, применялся еще во времена гражданской войны. Ну а что касается решения о расстрелах, то его испанские коммунисты, безусловно, принимали самостоятельно, без советского вмешательства.
Всего в Паракуэльюсе было заполнено телами в течение месяца 6 траншей. Земляными работами занимались местные жители, которых заставляли рыть землю под угрозой расстрела. Им же приходилось засыпать трупы. О количестве расстрелянных точных сведений нет. В 40-е годы, когда производилась эксгумация тел, опознаны были лишь 2750, примерно половина найденных трупов. Впрочем, член Королевской академии истории Арсенио де Исага приводит цифру 8354 расстрелянных. Среди погибших фигурирует выдающийся испанский историк и писатель Рамиро де Маэсту, бывший депутат парламента, автор многочисленных философских работ. Он принадлежал к интеллектуальной элите Испании. Именно де Маэсту пустил в ход выражение «испанидат», которое до сих пор используется для обозначения исторической общности испаноговорящего мира. Его последняя философская работа под названием «Защита духа», над которой он трудился в тюрьме, так и осталась неоконченной. Всего в ноябре из тюрьмы Моделло по спискам было вывезено 1600 человек. Из них до места назначения тюрьмы в Чинчилье было доставлено всего 300 человек. Ну а в другой тюрьме, Сан-Антон, в середине ноября ввели даже некое подобие суда. В нем заседали сами чекисты. Подсудимому, как правило, приставляли пистолет к затылку и допрашивали. Оправдательных приговоров этот суд не выносил. Историк Кармен Мартинес.
Мадридские тюрьмы являли собой пример жесточайших репрессий. Надежды выжить у тех, кто туда попадал, было очень мало. Только наивные люди думали, что если они ничего не сделали дурного, то смогут избежать смерти.
Конец расстрелам был положен иностранными дипломатами, работавшими в Мадриде, и представителем Международного Красного Креста, который специально прибыл в Мадрид, узнав о творимых бесчинствах. консул Норвегии Феликс Шлайер пытался разыскать пропавшего сотрудника своей миссии, молодого испанского адвоката Рикардо де ла Сьерва. Поиски привели дипломата в Паракуэльес. Его сотрудник был расстрелян за то, что являлся сыном бывшего министра при свергнутом короле Альфонсо XIII. Норвежский дипломат поднял тревогу и с помощью своих коллег-представителей западных держав заставил мадридские власти прекратить произвол. Сесар Видаль – автор книги о событиях в Паракуэльесе.
Норвежский консул Шлайер, пытаясь узнать, что произошло с теми, кого вывезли из тюрем, обратился к Карильо, который отвечал за тюрьмы все время, пока продолжались расстрелы. Не получив внятного ответа, консул продолжал хлопоты, добился правды о расстрелянных и организовал формальный протест дипломатического корпуса.
А тем временем на пленуме ЦК Компартии Испании, который состоялся в марте 1937 года, некто Франциско Антон, ближайший соратник и интимный друг лидера испанских коммунистов Долорес Ибаррури, заявил: «Партия позаботилась о том, чтобы немного почистить наши тылы от контрреволюционеров, чему мы обязаны нашему молодому товарищу Сантьяго Карильо». Конец цитаты. Большинство жертв Паракуэльеса были перезахоронены еще в 40-е годы на местном кладбище, хотя многие могилы до сих пор остаются безымянными.
О мадридском Бутово рассказывал наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Варшаве в ближайший уикенд состоится второй тур выборов мэра польской столицы. Еще через неделю развернется борьба за ту же должность в столице Словакии – Братиславе. А пару недель назад выборы в местные органы власти, в том числе и в городские советы, прошли в Чехии. Как соотносятся компетенции столичных мэрий и центральных органов власти? На этот вопрос отвечает мой коллега Ефим Фиштейн.
Этой осенью выборы в местные органы власти в трех государствах региона, в Чехии, Польше и Словакии, по времени почти наложились друг на друга. Это дает нам основание поговорить о том, каковы реальные полномочия мэров центральноевропейских столиц, как на практике осуществляется разделение компетенций между городскими советами и центральным правительством. К примеру, какая доля налогов, собираемых с городских предприятий, отчисляется в государственную казну, а какая остается в бюджете муниципалитета. Наиболее актуальна проблема выборов в Польше. Второй тур в Варшаве состоится в ближайшее воскресенье, и от его исхода зависит ответ на вопрос, кто же все-таки победил на осенних выборах – правительственная коалиция или оппозиция. Послушаем рассказ нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого.
Если «Право и справедливость» будет иметь своего мэра Варшавы, то эта партия будет иметь в руках всю страну. Такое мнение нередко можно услышать в Польше в эти дни. Действительно, в настоящее время членами «Права и справедливости» являются самые важные люди в государстве. Премьер-министр, спикер Сейма, один из создателей партии, президент Лех Качинский, недавно оставил ее ряды, поскольку предпочел быть на этом посту беспартийным. Но, тем не менее, не отождествлять его с «Правом и справедливостью» вряд ли можно. Остается пост мэра Варшавы, обязанности которого в данный момент временно исполняет бывший премьер-министр и также член «Права и справедливости» Казимеш Мартинкевич. Столица Польши – это бюджет порядка 3 миллиардов долларов, огромные дотации из фондов Европейского Союза, право решать, как будет строиться и развиваться крупнейший город страны. В соответствии с законодательством в Польше, органы самоуправления, что касается организации жизни в своих регионах, практически независимы от центра, правительства, президента. Не раз приходилось слышать, как гости Варшавы, особенно из стран восточных соседей Польши, удивлялись, почему на улице, где расположен президентский дворец, такой плохой асфальт. Неужели президент не может распорядиться? В данном случае как раз не может, так как решение о ремонте той или иной улицы или дороги принимают именно местные власти, которые самое большее, к мнению главы государства, по этому вопросу могут прислушаться. Когда Совет Варшавы, мэр и центральная исполнительная власть страны принадлежат к разным политическим лагерям, появляются серьезные проблемы с взаимным сотрудничеством, что не раз проявлялось в последние годы. Таким образом, сейчас «Право и справедливость» имеет уникальный шанс получить все. В первом туре Казимеш Мартинкевич набрал 38% голосов, на 4% меньше, чем его ближайшая конкурентка из оппозиционной гражданской платформы Ханна Гранкевич-Вальц. В настоящее время результаты выборов не берется предугадать никто. Электорат левых сил частично может поддержать кандидатку от гражданской платформы Ханну Гронкевич-Вальц, экономиста, бывшего председателя Нацбанка, хотя бы потому, что левые в парламенте, хотя и не сотрудничают с гражданской платформой, но вместе с ней находятся в оппозиции к Праву и справедливости. Лично я отличаюсь от него практически на 100%, если говорить о биографии и взглядах. Но Боровский — это рассудительный политик, человек с характером, умеренный и порядочный, а это очень много значит. Заявил Дональд Туск, лидер гражданской платформы, объясняя намерение своей партии разговаривать с Марком Боровским о поддержке Ханны Гронкевич-Вальц. Либерально настроенная часть сторонников левых сил наверняка проголосует за нее, как за убежденного либерала и противника социальной экономики, которую как раз поддерживает Право и справедливость. С другой стороны, убежденные посткоммунисты станут перед выбором: поддержать представителя антикоммунистического Права и справедливости или либеральной прокапиталистической гражданской платформы. Выборы мэра Варшавы важны еще и тем, что кресло руководителя столицы считается трамплином для президентства. Не без оснований. Этим трамплином успешно воспользовался нынешний президент Польши Лех Качинский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Как уже было сказано, в Словакии решающая битва еще только предстоит. Стороны ведут последнее приготовление к воскресным выборам. За что, собственно, борются партии? Какие выгоды сулит им пост мэра Братиславы? Этот вопрос с просьбой оценить шансы кандидатов я задал директору Братиславского института общественных проблем Григорию Месежникову.
Что касается компетенций, то формально все избранные представители местного самоуправления независимы. В Словакии последние 5-6 лет проведена реформа системы общественного управления, и в рамках реформы самоуправления произошел сдвиг компетенций с центральных органов государственной власти, исполнительных органов, на органы самоуправления. То есть с этой точки зрения и мэры словацких городов, и председатели местных советов, и избранные председатели областных органов самоуправления, они все независимы. Надо сказать, что в рамках проведенной реформы системы самоуправления произошел не только сдвиг компетенций, но были переданы и полномочия по сбору налогов, то, что называется фискальная децентрализация. То есть если до реформы соотношение сбора налогов было 90% к 10, то есть 90% собирали центральные государственные органы и 10% органы самоуправления, то после реформы 70% налогов собирают в Словакии именно местные органы самоуправления. Что касается политической подоплеки выборов нынешних и соотношения сил, то в крупных городах Словакии преимущественное положение занимают партии правоцентристские. Это типично для Братиславы, в определенной мере для города Кошице и для Банской Бистрицы. То есть в этих городах традиционно избиратели поддерживают партии, которые именно имеют вот эту направленность. В настоящее время в Словакии в правительство входят левопопулистские националистические партии. И вот судя по прогнозам, в Братиславе, в крупных городах Словакии все-таки будут избраны представители правоцентристских партий. Естественно, возникнет ситуация весьма интересная. Но такая ситуация уже была во время правления Владимира Мечара, когда центральное правительство было национал-популистским, а мэры и местные советы многих городов, там большинство было за партиями правоцентристскими.
В Чехии выборы уже прошли. Принесли колоссальный успех правоцентристской гражданской демократической партии, которая сейчас пытается сформировать кабинет министров на центральном уровне. Но на уровне пражского городского управления ситуация гораздо проще. В ней эта партия доминирует, набрав более 50% голосов. Естественно, было спросить у пражского мэра Павла Бема, как ему это удалось.
Выборы в органы городского самоуправления в Праге обернулись феноменальной победой гражданских демократов. Решающий фактор успеха – это плоды реально проделанной работы. Во-вторых, избиратели в Праге воспользовались этими выборами, чтобы выразить свое отношение к центральному правительству. Они дали понять, что они хотят перемен. Они по уши сыты 8-летним правлением социалистов. Могу смело сказать, что толковать это волеизъявление можно только как пожелание, чтобы страной руководило правое, реформистское, консервативное правительство. Скорее всего, эти выборы можно понимать и как своего рода референдум, в котором пражане высказались против политического стиля бывшего премьера Иржи Парубека и его социал-демократов. Не в последнюю очередь стоит приписать заслугу и стилю нашей избирательной кампании. Качественная, позитивная и деловая кампания стала основой того, что прожане решили сделать ставку на гражданских демократов. Это колоссальный успех, который налагает на нас колоссальные обязательства.
Но вернемся к вопросу о компетенциях столичных органов самоуправления и их глав. Как видит свои полномочия пражский мэр Павел Бем?
Должен сказать, что нам все еще портит кровь закон о бюджетном распределении налогов, который жестко и, на наш взгляд, несправедливо перераспределяет собранные налоги и валовой внутренний продукт. В результате Прага, которая, кстати, является крупнейшим производителем ВВП, получает из общей корзины гораздо меньше, чем ей причитается. Это ведет к недооценке наших потребностей, к экономической дискриминации столицы. Порой административное вмешательство правительства во внутренние дела населенных пунктов и крупных городов осуществляется беспричинно и бестактно. После 8 лет ползучей социализации, когда у власти находились социал-демократы, наше общество во многом вернулось к прежним методам организации и управления, когда государство пыталось влиять на решение местного самоуправления в гораздо большей степени, чем нужно.
Таково мнение пражского мэра и триумфатора недавних выборов Павла Бема. В Словакии, в отличие от Чехии, в последние 8 лет правило правоцентристское правительство. На государственном уровне правые выборы проиграли. И сейчас в стране правит коалиция социал-демократов и крайних националистов. Но в крупных городах ситуация складывается иначе. Чем объяснить феномен, общий для всего региона? В больших городах неизменно побеждают консервативные и правые партии, даже если провинция голосует иначе. Григорий Месежников, политолог. Его я и попросил ответить на этот вопрос.
Существует социологическое объяснение тому, что происходит в крупных городах Центральной Европы. Социологи утверждают, что электорат в этих городах в основном состоит из так называемых победителей реформ, то есть те люди, которые чувствуют, что социально-экономические и политические изменения, происшедшие после падения коммунистических режимов, они, в принципе, принесли положительные результаты именно им. И проводниками этих реформ, как известно, были именно демократические правоцентристские партии. Плюс к этому еще, конечно, и факторы социально-культурные. То есть в городах, как обычно, выше уровень этнической толерантности, они более открыты. И как раз те партии, которые здесь завоевывают поддержку, они воспринимаются населением как партии, поддерживающие как раз те формы, те мероприятия, которые повышают уровень открытости общества.
По результатам выборов в местные органы власти, которые пройдут в Словакии в самом начале декабря, мы сможем судить, насколько прав в своем толковании оказался директор Братиславского института общественных проблем Григорий Месежников.
О соотношении полномочий местной и государственной властей рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания подняла перед Россией вопрос о смерти Александра Литвиненко, подчеркнув, что дело весьма серьезное. В теле Литвиненко в большом количестве обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Об этом объявили врачи лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ скончался в ночь на пятницу. В Хельсинки завершился саммит Евросоюза России. Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС так и не смогли начаться из-за возражений Польши. Глава Еврокомиссии лично просил Путина снять эмбарго на поставки польского мяса. ООН призывает Россию расследовать случаи пыток над людьми и раскрыть местоположение секретных тюрем в Чечне. В пятницу закончился 3-недельный форум Комитета ООН против пыток. По его итогам опубликован доклад. В нем говорится, что из России и в том числе из Чечни продолжают поступать сообщения о пытках. В Багдаде подверглись минометному обстрелу и были разрушены 4 суннитские мечети. В одном из районов Багдада идут ожесточенные схватки между вооруженными шиитами и суннитами. Убиты уже более 20 человек. Россия, вопреки критике западных стран, начала поставку Ирану ракетных систем ПВО. В Тегеран прибыла первая партия из 29 систем ТОР-М1. Российско-иранский контракт на поставку этих ракетных комплексов был заключен в конце прошлого года. В Воронеже началось рассмотрение иска женщины, ВИЧ-инфицированной при переливании крови. Пострадавшая требует компенсации в размере 10 миллионов рублей. В Азербайджане прекращено вещание независимого телеканала АНС и радиостанции, входившей в его холдинг. Национальный телерадиосовет Азербайджана не продлил их лицензии. Правительство Израиля отвергло условия прекращения огня в секторе Газа, предложенные палестинскими группировками.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Экологи против изменения градостроительного кодекса России. И о чем расскажет ДНК динозавра. В среду Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки к закону о градостроительстве. Название документа звучит так – «О внесении изменений в градостроительный кодекс». Он предусматривает фактическую отмену государственной экологической экспертизы. К чему это может привести? С экологами говорила Марина Катес.
Как считают противники, принятие нового градостроительного кодекса, по новому законодательству граждане и общественные организации лишаются права проведения независимой общественной экологической экспертизы, а также права обсуждения результатов государственной экспертизы, то есть права на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. А это уже нарушает Конституцию Российской Федерации, не говоря о ряде международных соглашений и конвенций ООН. Зато теперь будет проверяться соблюдение требований технических регламентов, которых, правда, еще нет, утешают жители и строители. О том, к чему на самом деле может привести вступление в силу этих поправок к градостроительному законодательству, я беседую с председателем фракции «Зеленая Россия» и заместителем председателя партии «Яблоко» профессором Яблоковым.
На самом деле произошла страшная вещь. Если это превратится в закон, но это ясно, что это будет утверждено Советом Федерации, подписано президентом, мы знаем, что согласуются заранее такие законы, тогда будет отменена любая экологическая экспертиза в городе, при строительстве в городах. Не только экологическая экспертиза, потому что этим же законопроектом под невинным названием о внесении изменений в градостроительный кодекс отменяется и санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Больше того, отменяется и правила перевода лесов первой группы в другие леса, которые теперь можно будет застраивать. Изменяется действие 27 разных законов. Этот закон о градостроительной деятельности, об изменениях, изменяет весь природоохранный блок законодательства Российской Федерации. Наступление на вот этот природоохранный блок, оно ведется очень последовательно. Не позднее, чем 2 недели тому назад, Дума приняла другой закон, который отменяет экологическую экспертизу в лесах. Это закон о введении в действие нового лесного кодекса. По этому закону отменяется экологическая экспертиза в лесах. Смотрите, экологическая экспертиза в лесах отменяется, экологическая экспертиза в городах отменяется. Я могу только присоединиться к словам Олега Львовича Митволи, который присоединился к нашему пике и сказал микрофон, ну что, Россия превращается по природоохранному законодательству в Гондурас, у которого нету никаких экологических ограничений ни на строительство, ни на чего. Мы действительно по законодательству поворачиваем вспять и оказываемся в состоянии, ну скажем, 30-летней давности, когда не было никаких экологических ограничений, можно было строить все, что угодно, где угодно, только исходя из экономической целесообразности и так далее. Вот что происходит.
Ну а если говорить о возможных и достаточно явных уже последствиях принятия этого законопроекта, к чему это приведет в ближайшее время?
А вот к чему это приведет. Уже сейчас значительная часть строек в больших городах идет незаконно, потому что они не обладают всем пакетом разрешительных документов. Сейчас стало модным и возможным, вот как рейдеры захватывают предприятия, так и строительные компании, могучие строительные компании, у которых есть там и своя служба охраны, и разведка и так далее, захватывают свободные территории, то есть пространство между домами, которые заняты скверами, там, парками и так далее, и так далее. И это признано на одном из заседаний московского правительства, которое было там пару месяцев назад. Лужков упрекал Ресина. Ну что вы так либерально относитесь к незаконному строительству? То есть московский правительство знает, что идет незаконное строительство. Что происходит дальше? Все эти новостройки строятся ведь не дома,
трех, там, четырех, пятиэтажные. Строятся дома 20-этажные с огромными подземными гаражами. Происходит перераспределение грунтовых вод. Когда все дома стоят в Москве, примерные постройки там, последних там, 50 лет, фундаменты неглубокого заложения, сравнительно. У этих новых домов фундаменты, ну, учитывая еще и подземные гаражи, уходят очень глубоко. Значит, в грунте появляется стенка. Вода, а мы знаем, что на территории Москвы под землю уже загнано около 400 маленьких ручейков и речек. Иногда они провалы там совершаются. Значит, вокруг каждого большого дома гидрогеология будет резко меняться. И это значит, что в зону риска попадают дома на расстоянии нескольких сотен метров от каждого большого дома. Они могут поплыть. Когда мы об этом говорили на встрече с одним из префектов, он говорит, да, мы это знаем. Это приведет к тому, что центр Москвы будет в конце концов застроен хорошими домами, большими, имеется в виду. А маленькие дома будут выселены. Там ведь какая ловушка получается? Если дом становится аварийным, то есть щели в стенах и так далее, то тогда по закону можно принудительно выселить жильцов. А принудительное выселение жильцов, это значит на окраину, это значит в самые неудобные места. Вот что с социальной точки зрения происходит. И для чего, кстати говоря, этот закон и сделан. Он сделан для того, чтобы небольшая часть людей быстро обогащалась, потому что она, конечно, в угоду вот этим огромным строительным компаниям, которые сейчас становятся новыми олигархами, и, конечно, в ущерб подавляющему большинству населения городов.
Но если говорить о промышленном строительстве, если говорить о строительстве цементного завода или атомной электростанции?
По закону атомные электростанции не могут строиться вблизи больших городов. Это международные правила, по которым там 12-15 километров, какие-то там зоны есть. Значит, атомные станции исключимы из этого рассмотрения. А вот промышленные предприятия, да, это будет только воля местных властей, которые могут теперь разрешать строительство промышленных предприятий без всякой экологической экспертизы и на территории городов, да. Да-да.
То есть без учета влияния на окружающую среду?
Без учета влияния на окружающую среду, без учета влияния на население.
Депутат Московской городской думы, заместитель председателя партии «Яблоко» и руководитель Московской организации партии «Яблоко» Сергей Митрухин был более категоричен.
Последствия будут очень тяжелыми для многих граждан России, проживающих в городах в первую очередь, потому что этот закон открывает дорогу градостроительному произволу, позволяет осуществлять градостроительные планы в уже существующей застройке жилой. То есть будут людей, с одной стороны, просто принудительно выселять, как это сейчас происходит часто, наиболее известный случай Бутово, но сейчас есть юридическая защита у жителей Бутова, а теперь с принятием этих поправок она устраняется. И кроме того, ликвидируется экологическая экспертиза при осуществлении градостроительных деятельностей. В экологической экспертизе там учитываются и санитарные нормы, возможность строительства на соответствующих геологических территориях, то есть можно ли строить в данном месте или есть опасность в будущем для данного дома, можно ли вообще строить дом вот на той или иной территории, как это отразится на тех домах, которые уже построены. Вот это все будет устранено и произвол продолжится. Так называемая уплотнительная застройка, которая сейчас уже истязает жителей крупных городов, станет обычным рядовым явлением. Кроме того, в законе содержится норма о возможности строительства любых объектов на территории природных парков, национальных заповедников, других уникальных территорий. Я считаю, что совершено преступление против среды обитания россиян, в первую очередь горожан, под предлогом строительства доступного жилья. Жилье доступнее от этого не станет, потому что то, чтобы оно стало доступным, надо повышать в первую очередь доходы населения. А в данном случае о доходах никто не думает. Думает, как бы облегчить строителям возможность строить где угодно и что угодно, и невзирая на то, что там люди уже живут в этих местах. Поэтому я бы перефразировал слова Маяковского. Он говорил в свое время, через 4 года здесь будет город-сад. Так вот, если будут приняты вот эти законы окончательно, подписаны президентом, то можно сказать так, через 4 года здесь будет город-ад. Так можно будет сказать о любом городе России.
Сергей Сергеевич, но ведь депутаты тоже живут в городах. Вряд ли они не понимают смысл тех документов, за которые они голосуют. И что вот продвижение этого закона, это такое сильное строительное лобби в Государственной Думе?
Лобби — это администрация президента. Резкое расширение строительства жилья. Как было бы возможно? Если бы развивалась экономика у нас нормально, происходило бы экономическое освоение территорий, огромных территорий, пустующих в России. А поскольку у нас только сырьевой сектор развивается, развития территориального нет экономики. Поэтому новое жилье будет строиться там, где уже есть жилье, в городах. Это называется строить по застроенному просто. Депутаты кто-то это все понимает, но не может возразить, потому что «Единая Россия» голосует по указке администрации. А кто-то вообще не знакомится с этими документами. Там очень большой объем документов, сотни страниц, десятки законов вносятся изменения. Не утруждает себя изучением этих документов. А в целом это показывает еще раз, насколько нынешняя Государственная Дума далека от интересов своих собственных избирателей, насколько она готова потакать даже к самым непродуманным и абсурдным пожеланиям исполнительной власти и администрации.
Вы сказали о том, что этот законопроект предусматривает разрешение строительства на охраняемых природных территориях. Возможно ли, что такое быстрое его прохождение через Государственную Думу связано с тем, что на юге России, в Сочи, планируется строительство олимпийских объектов в Сочинском национальном парке, и существующее сегодня законодательство запрещает это строительство, а новое разрешает?
Я не думаю, что вот конкретно из-за этого объекта, но вообще это связано. Сейчас что происходит? Сейчас идет агрессивный захват земли в России. Захватывается самая лучшая земля в городах, это центры городов, те же самые, кстати, природные зоны. На других территориях это парки, национальные заповедники, где приятно построить коттедж и там жить потом. С этой же целью осуществляется проект Олимпийских игр, заведомо нереализуемый в Сочи, потому что в здравом уме Олимпийский комитет такого решения не примет. С целью просто построить, а потом приватизировать это все. И с этой же целью принимаются данные законы, которые облегчают агрессивным инвесторам, олигархам так называемым, просто захватывать землю, вытесняя с них обычных рядовых граждан, вытесняя их на менее удобные, благоприятные территории для проживания. Вот и все. Идет перераспределение земли. Вот в таких формах оно осуществляется. Как проект Олимпиады в Сочи, так и изменения в градостроительный кодекс и другие законы. А чтобы легче было все это делать, убирается экологическая экспертиза, облегчается процедура строительства на заповедных территориях. Все, что вот сегодня происходит в Государственной Думе, это законодательное оформление агрессивного захвата и передела земли, последствия которой будут гораздо более чудовищными, чем были последствия чубайсовской приватизации.
Если говорить о мировом опыте, ведь, собственно, градостроительная политика присутствует во всех европейских странах. Мы не будем брать страны типа Гондураса и Зимбабве, о которых говорил господин Митваль, что Россия скатывается как раз вот к такому пути развития. Вот в европейских странах ведь существует градостроительная политика, существуют градостроительные законы, но и существует экологическая экспертиза.
Да, безусловно. Кроме того, там уважается право собственности. Там можно выгнать человека из его дома только в исключительных случаях, когда действительно есть муниципальная нужда. Или государственная нужда, там постройка железной дороги, и в другом месте ее нельзя построить. Но даже в этом случае собственникам поступают цивилизованно, и ему выплачивают солидную компенсацию. А у нас, как было в случае с Бутово, говорят, что вот слишком жирно просит, слишком много, вот, несмотря на то, что он собственник. Ну и повышенное, конечно, внимание к экологическим проблемам, это то, что резко отличает Европу от России, особенно от современной России. Потому что за последнее время было создано более-менее цивилизованное законодательство, ориентированные на европейские образцы, защищающие среду обитания и природу в России. Так вот, этими поправками это законодательство варварски разрушается. От него практически ничего не остается. То есть право на чистую окружающую среду, которое записано в Конституции, оно полностью игнорируется депутатами Государственной Думы, которые проголосовали за эти поправки в градостроительный кодекс.
Волна общественного протеста выразилась в письме к гаранту Конституции Владимиру Владимировичу Путину от граждан России. Общественные экологические организации Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Йошкар-Алы, Казани, Владивостока, Петрозаводска, Новосибирска и других городов уже собрали более 25 тысяч подписей. Свой протест уже выразили Московская городская дума, Общественная палата России и Комитет по экологии Государственной Думы.
О поправках к градостроительному кодексу России рассказывала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В фильме «Парк юрского периода» ученым удалось воскресить давно вымерших динозавров, выделив молекулы их ДНК из ископаемых остатков и пересадив эти молекулы в яйцеклетку лягушки. Но это было проделано в фантастическом фильме. Что же в реальности? Еще 3-4 года назад прочтение полного генома вымершего животного казалось совершенно невозможным. Но технологии работы с ДНК развиваются с удивительной скоростью, и сегодня подобные проекты становятся реальностью. Об исследованиях древней ДНК рассказывает специалист по палеогеномике профессор Евгений Рогаев. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Профессор Евгений Иванович Рогаев своими коллегами опубликовал высокорейтинговом журнале PLOS Biology сенсационную статью о прочтении митохондриального генома мамонта. Вообще, надо сказать, что еще 3-4 года назад восстановление полного генома ископаемых животных казалось абсолютно невыполнимой задачей. Несколько лет назад в Соединенных Штатах была выставка скелетов динозавров из нашего палеонтологического музея, и я некоторое время там находился, и мне приходилось отвечать на вопросы посетителей. Так вот, самым часто задаваемым вопросом был вопрос о том, а можно ли воссоздать динозавра или хотя бы мамонта, если выделить из костей ДНК и потом клонировать животное, как это было проделано в фильме Спилберга «Парк юрского периода». И в то время мы, сотрудники палеонтологического музея, с полной уверенностью отвечали, что это абсолютно невозможно, потому что в лучшем случае сохраняются только крохотные фрагменты ДНК, маленькие обрывки, по которым абсолютно невозможно восстановить целый геном. Евгений Иванович, скажите, пожалуйста, действительно ли это нереальная задача, или сегодня уже появились какие-то новые методы, которые позволяют продвинуться в этом направлении чуть дальше, чем вот прочтение только митохондриальной хромосомы, которую, как мы знаем, сейчас уже достаточно хорошо научились выделять, ее больше всего, ее легче всего прочесть?
В клетке содержится два типа генома. Один в ядре, это в первую очередь большинство генов, которые ответственны за все признаки. И второй – это митохондрия, энергетической машине клеток.
Она просто кольцевая и маленькая,
она,
да?
Она кольцевая, намного меньше. И вот у мамонта она 17 тысяч нуклеотидов. Ну, чуть меньше там у человека. У млекопитающих она примерно одного размера. От 15 тысяч до 17 тысяч нуклеотидов.
Тогда для сравнения, ядерный геном человека – это порядка 3 миллиардов нуклеотидов.
Да. Почему работают именно с митохондриями? Митохондриальная ДНК, иногда и в судебной медицине, и, как правило, палеогеномике, это потому что число копий митохондриального генома, как правило, ну, велико. Ну, скажем, мышца, с которой мы имели дело у мамонта, известно, что в мышцах очень много митохондриальной ДНК.
Ну, энергетика,
да? Тысячи, да, около тысячи копий на клетку. То это, естественно, работать с этим проще. Но работа имела достаточно большой резонанс. Потому что работа продемонстрировала, что можно действительно выделить и определить последовательность ДНК очень точно, то есть без ошибок. И, собственно, в этом состоит достоинство работы. Это первое. И второе, что можно определить хоть и митохондриальную ДНК, но не маленький кусочек ДНК, а на самом деле мы определили полноразмерный геном мамонта. А это не 100 нуклеотидов или 200 нуклеотидов, а более 16 тысяч нуклеотидов.
Вот митохондриального, да.
Что само по себе представляет интерес, по крайней мере, с точки зрения хотя бы технической.
Скажите, но ведь ДНК, она же разрушается, да. Изменяется за те тысячи, десятки тысяч лет, которые эта кость лежит где-нибудь, да. Там в вечной мерзлоте. Как можно реконструировать ее истинную последовательность? Ну,
да, дело в том, что я уже тогда попробую обозначить вообще, какие проблемы существуют в анализе древней ДНК, ну или криминалистической ДНК, возраст которой многие десятки лет.
Ну да, часто бывает такая задача, что преступник признается в своих преступлениях и вдруг говорит, что где-то там кто-то зарыт. Да, может пройти там и 10 лет, и 20, труп подвергся, да. Сильным изменениям, да?
Да, конечно. И данный случай, он как бы является крайним.
То есть мамонт крайний.
Мамонт крайний случай.
Убитый 20 тысяч лет назад.
30 тысяч лет назад. Так вот, кроме очевидных проблем деградации ДНК, как мы сейчас знаем, существуют и другие проблемы. После смерти, если те или иные образцы находятся долго в неблагоприятных условиях, а на протяжении 30 тысяч лет это обязательно такие факторы существуют, возникают так называемые постмортальные искусственные мутации в ДНК. То есть ДНК химически модифицируется, некоторые из позиций нуклеотидов, вот знаков, из которых состоит ДНК, они на самом деле изменены. Другой код, то есть там, когда мы читаем ГЦТГА, можно прочитать, например, вместо ТЦ. Так вот, вот это действительно проблема, которая достаточно неожиданная была. Ведь дело в том, что сами по себе фрагменты ДНК мамонта, они были раньше выделены, была определена их структура. Но вот если сейчас внимательно посмотреть на эти последовательности, то на самом деле они все содержат
Вот эти ошибки.
Задача стояла в том, чтобы идентифицировать такие мутации и исключить их.
Удалось?
Да, и я думаю, что как раз вот этого мы добились. И вот та митохондриальная последовательность, которая сейчас представлена в геномных базах данных, мы полагаем, что не содержит особых ошибок.
Скажите, а как это в принципе можно сделать? Вот вы читаете эти нуклеотиды, читаете, вот у вас стоит там С, цитозин. Да. Как вы можете догадаться, что на самом деле там был Т, например?
Да, мы использовали такой подход, мы определяли структуру в смеси этих молекул ДНК, то есть у вас одновременно фрагменты, которые вы определяете, вы смотрите сразу множество молекул ДНК и видите в конечной картинке как бы уже усредненную.
Это... А, понятно. То есть молекул много, и мутация произошла не во всех.
А, да, она не может же одновременно произойти в одной и той же позиции во всех молекулах. Дело в том, что ранее обычно молекулы клонировали.
Когда клонирование, то и ошибка клонируется.
Да, когда вы смотрите уже клонируется только одна молекула, и вы видите ошибку. По существу вы определяете по одной молекуле, а не по множеству молекул.
Но если у вас материала тогда должно быть довольно, да, мамонта, да, довольно много.
В этом преимущество нашей работы было в том еще, что в наших руках была ДНК из мышц, она была поставлена нашими коллегами из Магадана, Борис Малярчук и его коллеги, то есть они добыли такие образцы. Нам удалось выделить фрагменты неразрушенной длиной около 1000 или 1800 нуклеотидов.
Неразрушенных,
что тоже крайне удивительным является, потому что обычно молекулы 100, 200, 500 нуклеотидов можно выделять в благоприятных условиях, а для неандертальца это в пределах от 50 до 200 нуклеотидов.
Всего?
Да.
То есть это мамонт так хорошо сохранился?
Да, мамонт удивительно хорошо сохранился, ну и более того, мы видели даже ядра и окрашивание ДНК в ядрах.
Структура клеток сохранилась.
Значит. Да. Ну вот о чем я хотел еще отметить, это загрязнение. Естественно, главная проблема – это загрязнение уже и в лаборатории, и современной ДНК. Но ранее эксперименты по древней ДНК вообще-то изобиловали ошибками, в том числе, как я уже говорил, публикациями в известных журналах, и не только связанных вот с такими мутациями искусственными, но и просто самый известный случай, когда была определена последовательность ДНК для предполагаемой косточки динозавра, что соответствует миллионам лет древности. И эти данные были опубликованы, а что оказалось потом? Оказалось, что эта ДНК принадлежит человеку.
А вот все-таки ядерный геном, да, когда-нибудь смогут ученые расшифровать для каких-нибудь ископаемых животных?
Ну, то есть это главная ДНК.
Это уже тогда полный геном получится.
Ну, могу сказать, забегая вперед, что, во-первых, такие примеры вот уже сделаны на ДНК мамонта канадской группы, которые определяют структуру просто случайных фрагментов с использованием новых технологий ДНК. И они действительно показали, что достаточно много фрагментов ядерной ДНК можно определить. Проблема в том, что они не могли исключать ошибки, вот те, о которых я говорил. То есть задача суметь определять структуру ядерного генома и исключать еще и ошибки. И такая работа, в общем-то, сейчас как раз начата у нас в сотрудничестве с калифорнийскими коллегами, у которых имеются огромные возможности секвенационные, но у нас, соответственно, опыт по выделению анализа древней ДНК. Ну и помимо мамонта, мамонт – это как бы разминка, а на очереди это
человек.
Человек, в первую очередь, неандерталец.
Имеется в виду полный геном, да? Потому что митохондриальный ДНК, да, неандертальцев известен, он уже выделен там из нескольких.
Во-первых, выделен не митохондриальный геном, а выделены, опять же, маленькие кусочки – митохондриальные участки, да? Mm-hmm. Митохондриального генома для неандертальца еще не было.
Полного нету,
нет,
да?
Вот. Но, во-первых, я знаю, есть уже, готовятся в печати данные по секвенированию случайных фрагментов ДНК, включая ядерные, митохондриальные, любые, просто чтобы продемонстрировать, что такое возможно.
Ну, это поразительно.
Если бы 3 года назад или 4 года назад об этом сказали, ну, и даже все те люди, которые работают в этой области, сказали бы, что, ну, это невозможно.
Ну, сейчас как полная фантастика.
Ситуация изменилась, я просто знаю, я был в Калифорнии, в той лаборатории, где делан такой анализ предварительный, потому что такая работа уже проведена. То есть существует большой объем данных, база данных по фрагментам ДНК, ядерной ДНК неандертальцев. Но опять же, это не полный геном, это просто случайные фрагменты, да, но их много.
А скажите, пожалуйста, вот почему так важно идентифицировать геном неандертальца? Что мы из этого получим для эволюции, для развития, для понимания человека?
Во-первых, мы можем действительно уточнить эволюцию человека с точки зрения того, когда возник как вид Homo sapiens, С другой стороны, вот для того, чтобы строить те или иные эволюционные построения, в том числе в отношении функциональных генов, там, сравнивая человека с шимпанзе, необходимо нечто промежуточное. То есть этого явно не хватает. Вот неандерталец, как вид, более родственный человек, очень важен для таких сравнений, в том числе и для генов, которые, например, определяют устойчивость или чувствительность к различного рода заболеваниям.
Если будет прочтен полностью геном мамонта и полностью геном неандертальца, то их можно будет тогда восстановить?
Нет, дело в том, что мы этого не можем делать и на живых, и не только на человеке, но и на организмах, которые живут в настоящее время. Мы не можем вставлять куда-то геном или изымать откуда-то геном. Нет таких технологий, вот кроме того понятия клонирования, происходящего на уровне клеток, которое, значит, все обсуждают. Но что мне кажется интересным, это действительно можно выделять полноразмерные функциональные гены. То есть речь идет не о всем геноме, да, а о каком-то конкретном гене, который представляет, например, определенный интерес. Вот его можно клонировать в различных модельных системах, не обязательно его вставлять куда-то в человека, а можно вставлять и в животных, и исследовать, как он функционирует на модельных животных. То есть, зная структуру гена, заставить его функционировать в какой-либо модельной системе, это действительно можно, это просто реально. Например, фермент вдруг обнаруживается у неандертальца, давайте пофантазируем, какой-то фермент, который давно инактивирован у человека.
Не работает.
Который не работает у человека. Вот такой, если мы знаем последовательность гена, то можно синтезировать тем или иным способом этот ген, трансфицировать в клеточные системы и посмотреть, как этот фермент функционирует. Или это можно использовать и модельное животное, лабораторную мышь. То есть, зная ДНК вымершего животного. Вот что интересно.
Со специалистом по палеогеномике, профессором Евгением Рогаевым, беседовали Александр Костенский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Памяти Александра Литвиненко о короткой и трагической жизни бывшего сотрудника ФСБ и критика кремлевского режима говорим с Александром Подробинником и Акрамом Муртазаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.